Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем Бог допускает страдания и боль? Можно ли найти опору во время испытаний? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях богослов-преподаватель Валерий Бурсак. Валер, привет.
Добрый день.
Ну что ж, тему выбрал Валерий, я на нее согласился. Вот попробуем сегодня поразмышлять о страдании и боли. И мне кажется, мы очень много на самом деле в христианских кругах очень любим говорить про и философствовать про страдания. Да? Когда происходит что-то, часто человек не знает, что с этим делать, и мне бы хотелось тоже, чтобы мы не просто там философствовали о том, вот, что такое страдание, какие-то теоретические вещи говорили, да? А мы говорили о том, о ресурсах, да, которые можно использовать для того, чтобы прожить, да, страдание и боль, понять это как-то, если это возможно понять в моменте. Часто это в моменте невозможно понять. Поэтому, друзья, пишите нам, как вы думаете, можно ли найти опору во время испытаний и где можно найти опору вот во время испытаний, страданий, боли, проживаний, каких-то травматичных, очень сильных переживаний. Начну я с Ивана Сергеевича Тургенева. Вот уж кто-кто, как русские классики, знали, как правильно пострадать, да? Так вот, Иван Сергеевич Тургенев писал: «Хочешь быть счастливым, выучись сперва страдать». Эту фразу, мне кажется, в разной, что называется, в разном порядке повторяли и Толстой, и Достоевский. Вообще, эту фразу часто, если ты слышишь фразу без авторства, тебе кажется, что это сказал Достоевский. Да? То есть вот опять же. Но, собственно, раз уж мы заговорили про Достоевского, расскажу одну историю. Наверняка ты ее знаешь. Да? Однажды папа, юрист, привел к мэтру Федору Михайловичу Достоевского юного Дмитрия Мережковского и принес его стихи, которые он тогда писал. Значит, Достоевский почитал стихи, стихи ему не понравились. Вот. И, обращаясь к юному Мережковскому, он говорил: «Вот что, юноша, если вы хотите научиться писать, научитесь сначала пострадать». На что тогда мудрый папа сказал: «Уж лучше пусть будет юристом». Вот скажи, как ты думаешь, почему реальность такова, что в ней неизбежны страдания? Мы все равно с ними сталкиваемся.
Да, ну, я сегодня так настроен философски. Вот. Конечно, в момент страдания, когда мы переживаем что-то очень сильное, да, или душевную боль, или физическую боль, в этот момент неуместно философствовать, да, по этому поводу. Вот. Но так как мы сейчас, в общем-то, в благополучной ситуации, то можно немножко посмотреть на это со стороны. Хотя каждому из нас хорошо знаком опыт страдания. Мы знаем, что такое физическая боль. То есть нет людей там среди наших слушателей, и мы с тобой хорошо это знаем, да? Что такое душевная боль?
Ну, в конце концов, уход близких людей. Конечно. Да, потеря близких людей. Какие-то вещи, которые ты... Даже если это не близкий человек, но если это касается тебя, да, твоего соседа или какой-то общности, там, народа, да, или людей, которые живут вот рядом, и вдруг это случается. Да, да. Да.
То есть вся наша жизнь состоит из опыта каких-то приобретений и потерь. Можно, наверное, к этому свести. Вся наша жизнь — это приобретение и потери. И мы знаем, что такое физическая боль, когда невыносимо, тебе хочется умереть, бывает такая боль. Или когда каждое утро просыпаешься и вспоминаешь что-то, с чем тебе предстоит жить. То есть это продолжается на протяжении нескольких месяцев. Такое тоже бывает, да? То есть так тяжело примириться с какой-то потерей. Вот. То есть это нам знакомо. Но давайте попробуем немножко отвлечься, потому что опыт страдания, он еще и показывает нам, что мы не полностью сводимы к этому страданию. То есть остается в нас, в момент самого даже, бывает, страшного страдания, остается в нас что-то, что смотрит на это со стороны. Вот это, кстати, одно из открытий, которое дает нам опыт страдания. А значит, в нас есть нечто, что не сводимо ни к чему, ни к какому содержанию жизни. То есть, да, ни к какому приобретению или ни к какой потере. Оно остается неизменным. Вот это неизменное, оно же и есть вечное. То есть через страдания мы, кстати, открываем в себе, наверное, вечную природу. То, что не поглощается страданием полностью, это вечная природа. Вот. И я вот отсюда, кстати, вывожу, что пророки опытно достигали вот этого понимания, да, которым потом делились. А если говорить, вот отвечать на твой вопрос, о, откуда берутся и почему вообще страдания возможны, да, наверное, потому что так устроена жизнь. То есть вот если взять с самого начала, с чем жизнь отличается от мертвой материи, да, жизнь — это, я такое определение дам, это некая автономная совокупность реакций на окружающую среду. То есть вот если мы возьмем живую клетку, с чего начинается жизнь? Это кирпичик, да, живого, из которого потом формируются органы, организмы и так далее. Так вот, сама клетка, она не растворяется в окружающей среде. Она обособлена, и она взаимодействует. Там есть мембрана клеточная, да, которая там что-то фильтрует. То есть вот это в жизни появляется автономность и взаимодействие. А взаимодействие с окружающей средой, оно всегда двоякое. Оно тебе или приносит что-то, питательные вещества, начиная с самого элементарного, или позитивные события, вот если на человеческом, на социальном уровне говорить, или же среда приносит тебе что-то плохое. То есть сама жизнь так устроена, что мы сталкиваемся и с хорошим, и с плохим, и реагируем на это. И второй момент, почему страдания возможны, потому что ресурсы ограничены, скажем так. То есть каждое живое существо сталкивается с ограниченными ресурсами, с недостатком ресурса. Страдание можно, наверное, описать так, в общем, что это столкновение с недостатком ресурсов. Вот. А жизнь такова, что ресурсов мало. И не бывает такого момента, чтобы всегда было всего в достатке. Вот. И отсюда и опыт потерь, и опыт недостатка, который тоже приводит к страданию. Вот, вот в общих чертах так, такова жизнь, да, она состоит из, в ней мало ресурсов, и в ней есть автономность живого организма, который взаимодействует с окружающей средой, которая ему посылает разные, так сказать, возможности, или забирает у него что-то, или дает ему что-то. Вот. Угу. В человеке это усложняется, потому что у человека есть еще и психическая жизнь, и сознательная жизнь. То есть он мало того, что просто живой организм, да, но он еще и психически взаимодействует, у него есть свободная воля. Отсюда его страдания умножаются больше. То есть если какое-то животное, даже, может быть, высшее животное, не осознает своего положения, у него нет самосознания, да, то у человека страдания умножаются из-за наличия самосознания. Ну, так я отвечу пока.
Угу. Да, спасибо. Ну, вот... Друзья, спасибо всем, кто к нам присоединяется. Сегодня мы пробуем размышлять о того, на тему, где найти, как найти ресурсы во время и опору во время испытаний. Пишите, как вы думаете, друзья, можно ли найти опору во время испытаний, и в чем эта опора может быть. Вячеслав Пушин написал: «Здравствуйте, хорошего общения, благословения всем от Господа». Вам, Вячеслав, тоже. Да, пишите свое мнение по поводу того, где можно найти опору во время страданий, боли, испытаний. Почему мы так сопротивляемся страданиям, почему пытаемся их избежать, вот так отчаянно пытаемся избежать?
Ну, страдания, на то и страдания, что они неприятные, да, то есть как бы получается, что в нас заложено такое изначальное стремление избежать страданий и, наоборот, прийти к удовольствию. Да? Удовольствие мы испытываем — это такие реакции нашего организма и дальше нашей психики. Удовольствие мы испытываем от удовлетворения потребностей, а страдания — от неудовлетворенности, да? Как минимум. А еще и бывает каких-то существенных потерь. Тогда мы страдаем. И вот мне кажется, вообще, если уж брать больше такой богословский момент, да, что вот как раз попытка избежать страдания, она и позволяет появиться сознанию. То есть на каком-то инстинктивном уровне это тоже есть, но самая лучшая возможность построить свою жизнь так, чтобы избежать страдания, это нужно сознание. Таким образом, просто сознание становится необходимостью. И появляются такие существа, как люди, у которых есть сознание. И сознание это направлено на то, чтобы избежать страданий. И, кстати, что такое религия в этом смысле, да?
Ну, ее же не зря Карл Маркс называл опиумом для народа, да, то есть обезболивание.
Да, да, да. Религия – это
ведь… В смысле ведь… наркотика, тогда опиум-то, в общем, как обезболивающее применяли.
Угу, угу. Да. Сдох угнетенной твари.
Да-да-да-да. Вот, да.
И…
Ну, и опять для же, народа, да. Да, тот же Маркс говорил о том, что это, в общем… так сказать, не попытка решить проблему, да, а попытка, да, значит, да, эту проблему максимально как бы замазать или снизить, угу, да. Вот есть несправедливость, религия говорит о смирении, да, угу, о кротости и так далее. Хотя, в общем, понятно, что как бы у религии другой принципиальный ответ на это.
Да, да, да. То есть в религии лежит весть о спасении, в основании религии, вот таких как буддизм, ислам, иудаизм, христианство, то есть великих религий, да, это все религии спасения. Они предлагают выход. И прежде всего они ориентируют человека на спасение в вечном смысле. То есть, опять же, внутри этого всего лежит стремление избежать страдания, вечного страдания, да. И религия объясняет, откуда берется вечное страдание, да, угу, и как его избежать, примириться с Богом вот в христианстве, примириться с Богом благодаря жертве Христа, вот, жизнь.
Ну и вообще само страдание как искупление, да, угу. Христос, да, пострадал на Христе, чтобы, да, не было этого страдания у людей, чтобы он наши немощи понес на…
И наши болезни.
Наши болезни понес на кресте, да, да.
И даже нашу смертность, даже, mm-hmm, можно так
сказать. Да, конечно. Да?
Потому,
да,
что мы празднуем, вечную, да, празднуем Пасху как победу над смертью.
Над смертью, да. Смерть, вот, где твоя жало, ад, где твоя победа.
Да, да. И поэтому, кстати, можно говорить о христианстве как о религии, которая учит тому, что, возможно, что таких радикальных потерь нету. Да? Все, что мы теряем, это временно. То есть вот это серьезная утешительная весть. Даже смерть — это потеря всего. Угу. То есть, да, мы благодаря, в общем-то, жизни тела присутствуем в этом мире и все переживаем. Да?
Ну, главный вопрос французских экзистенциалистов, да, 20 века — это небытие. Да?
Да.
И жизнь как ответ небытию. Да? Вот жизнь как подвиг.
Да.
Вот, когда нет вот этого, когда нет этой метафизики, да, вечного существования, да, вечной жизни. Конечно же, жизнь становится подвигом, потому что это, да, вызов небытию. Мы, да, из небытия мы из небытия появляемся и в небытие уходим. Да.
Но получив самосознание, осознав себя живущими, мы не можем примириться с мыслью о своем исчезновении. Да? Вот здесь как раз лежит религия. Да? Как жить с мыслью о смерти своего тела, с предстоящей смертью тела, обязательной, о которой мы все хорошо знаем, да, вот как сказать, с этим жить. И вот весть о воскресении Христа — это именно благая весть, да. Поэтому, кстати, проповедь апостолов меняется радикально, да, по сравнению с проповедью самого Христа. Угу. Христос проповедовал приближение Царствия Небесного и о покаянии, а апостолы уже проповедуют о воскресении Христа, потому что вот он ответ на самую главную угрозу.
Да, и там самое важное, что смерть Христа является ответом на смерть человека.
На смертность.
На смертность, да. И первое, что, какой аргумент приводит апостол Павел, когда, в общем, задается вопрос о смерти, когда, собственно, смерть, вот она, да, Нерон, да, устраивает гонения на христиан, да, там самые страшные казни люди видят вокруг, да, и Павел пишет о том, что, да, не хочу оставить вас в неведении, да, о воскресении, да, mm-hmm, потому что, дабы вы не скорбели, как другие.
Да, да, да.
Что нет этого. То есть вот это самое главное, то, что происходило. Знаешь, у нас как-то на один из эфиров пришел такой неоязычник. И такой первый раз забавный выпад в сторону, аргумент в сторону христианства был, да, контраргумент, что типа вот Христос, до Христа были воскресения, да, это и Христос воскрешал, да, и в Ветхом Завете. А А вот Христос там, значит, воскрес, и все, и воскресенья больше не было. Да? Uh-huh. Такое впечатление, что Деяния не совсем внимательно uh-huh. читали люди. Да? Потому что там как минимум еще два воскресения да, да. описываются. Тавифу, да, uh-huh. воскресение, и апостол Павел.
Юноша.
Упал, апостол да? Павел, юношу. Да? Да. И, скорее всего, это были не единичные случаи. Uh-huh. Просто это просто то, что зафиксировали. Да. Да? Специально, чтобы показать, что вот оно, смерти нет. Да? Смерти не существует, потому что Христос как раз и провозгласил это на кресте свершилось. Да?
Смерть, скорее так скажем, что христианство глубже отвечает, да, смерть нам предстоит пережить угу. каждому, да, и этот опыт очень ценный, скажем так, зная о воскресении, мы можем теперь говорить и об опыте смерти уже не так трагично, как без угу, этого, да, угу. То есть опыт смерти — это ведь опыт потери всего, то есть получается все то, чем ты привык себя ощущать и как ты привык переживать жизнь, все это исчезает вдруг, и остается что-то, что не подвержено смерти. Угу. То есть можно сказать, что смерть очищает нас от всего, что не вечно, на какой-то момент. А потом воскресение, да, дает нам уже новое качество, новое тело духовное. Да?
Ну, это в общем-то, воскресение и есть ответ.
То, во что мы верим, да. А-а-а. Воскресение даст нам новую жизнь уже в новом теле. Но сама смерть, она необходима. В этом смысле... Важно вспомнить первые главы Библии, когда Господь Бог ставит Херувима с мечом огненным, чтобы он не подпускал людей к древу жизни. Потому что, помнишь, если они вкусят в своем падшем состоянии, станут жить вечно, вот-вот, они зафиксируют свое вот это состояние падшее навсегда. Uh-huh, uh-huh. И смерть в этом смысле — это выход из падшего состояния. То есть это очистительный очистительное переживание. Вот если любое другое страдание в жизни — это опыт частичной потери, то смерть — это опыт потери всего, который предстоит каждому из нас пережить. Да? И в этот момент что-то произойдет с нами, трансформируется наше восприятие действительности, откроются да, какие-то...
Поэтому Павел говорит, что не все мы умрем, но все изменимся. Да. Да? Вот эта перемена да. человека... Да. Проживание этого, да, очень-очень важное. Оля написала, как развить в себе умение находить опору в сложных ситуациях?
Прям ну, да.
конец сразу, нашего эфира.
Да, сразу. Да, давайте, наверное, да. подойдем к этому.
Да, этот вопрос мы запомним, Оля, да, и мы ответим на него обязательно вот буквально в финальной фазе нашего эфира. Друзья, пишите, как вы считаете, для чего нужны страдания, нужны ли вообще страдания, и как вы думаете, можно ли найти опору во время испытаний, и в чем эта опора? Лев Николаевич Толстой писал, «Мир движется вперед благодаря тем, кто страдает». А вот Карл Густав Юнг, да, один из основоположников психоанализа вместе с своим учителем, там, коллегой Фрейдом, с которым он потом разошелся, считал, что значит, вот здоровый человек, он не страдает, а вот человек, который страдал, заставляет страдать и других. Ты с этим согласен или нет?
В этом есть часть правды, да, согласен. То есть если мы переживаем страдания неправильно, ведь любой кризис, как там в китайском иероглифе, это всегда развилка, да? Если мы неправильно переживаем любой опыт жизни, он может повредить нам, да? То есть он может нас повредить. То есть страдание повреждает, оно обладает этой силой, оно травмирует человека, оно может сделать его ненормальным.
То есть страдание да? — это все-таки точка, да? Точка, да. где человек делает выбор.
Да. Но правильное отношение, вот о чем мы, надеюсь, даст Бог, проговорим сегодня, потому что очень тонкий момент, как правильно относиться да, к страданию. Вот. Но если мы страдания переживаем правильно, то оно нас возвышает, оно нас облагораживает, да? То есть оно нас трансформирует в лучшую сторону, меняет в лучшую сторону. Поэтому отчасти можно согласиться, тем более он имел в виду болезни психические.
Ну да, да, что человек начинает да. проецировать. Вот со мной это было, да. и вы должны пострадать, да? Если со мной были жестоки, я должен вас... Ну, например, самый плохой выбор, например, отца или матери, когда... она столкнулась с несправедливостью, значит, ребенок столкнется с несправедливостью. Если его не подготовить, угу. то все. А как я могу подготовить? Ну, сделать его жизнь несправедливой. Вот и все, да? И, соответственно, мы прекрасно понимаем, что такой подход рождает монстров.
Конечно.
И монстры порождают монстров, да? Вот они также пытаются усугублять страдания. Mm-hmm. То есть страданием на самом деле, вот таким искусственным страданием, да, mm-hmm. Искусственное страдание — это жестокость, mm-hmm. да, по отношению к другому человеку. Ты не сможешь сделать человека стойким. Это интересно, что человек, мне кажется, становится стойким, да, вот отсюда, собственно говоря, мы, да, идеи стоиков античных, да, только тогда, когда он сам с этим сталкивается и сам проживает, естественно, да, вырабатывает вот эти антитела. Да, но ни в коем случае не сталкивается с этим, например, от близкого, очень важного человека.
На которого нужно опираться.
Опираться,
он становится тростью надломленной, которая там руку проколет.
Вот, заметьте, мы уже практически даем ответы на вопросы.
Для меня вообще христианство — это... В центре христианства — это принятие человека. То есть Бог компенсирует весь тот недостаток умения родителей, любви родителей к нам. Да? Он компенсирует своим отношением, тем, что он проявил такую любовь к нам. И вот это абсолютное принятие. То есть нету греха, который бы он не взял на себя и который он не может простить. Да? То есть с нашей стороны при покаянии возможно все Богу простить. И вот этот опыт абсолютного принятия, он исцеляет нас, да, то есть вот христианство начинается с исцеления, вот, поэтому это, конечно, что-то противоположное тому же действию родителя, который там, угу, да, конечно. Бог как раз начинает с исцеления, потом он как нам дает какие-то гирьки, какую-то ответственность, какие-то требования, да, ну, как уже к более взрослым, как к исцеленным существам, да.
В этом смысле, знаешь, мне, я вспоминаю совершенно гениальный фильм Андрея Арсеньевича Тарковского, да, «Андрей Рублев». Это, там есть два разговора, конечно же, такие придуманные Тарковскими разговоры между Феофаном Греком и Андреем Рублевым. Один реальный, где Феофан Грек как раз говорит, исходя из такого старого понимания, немножко нацеленного на, скажем, на страдания, да, о том, что вот все мы, скоро страшный суд, все мы будем пред судом Христовым, там, как свечки гореть, вот, и что ты, значит, делаешь. А потом, значит, уже Феофан Грек умер, и после того, что видит Рублев вокруг, да, он там как является в виде, значит, такого фантома, да, Андрея Рублева, и он говорил, что ты сам все правильно, нужно вот людей, вот люди жестокие. И ему, значит, вот этот фантом Феофана Грека говорит, да мало ли я, что тебе говорил. Да,
то есть, вот... А он пережил опыт смерти.
Да, он переживает. И вот это очень важное, да, вот это пограничное состояние страдания, это пограничное состояние. И как раз на самом деле одна из идей фильма о том, как человек может прожить через эти пограничные состояния. Он видит, сталкивается с человеческим злом, да, и сначала он дает неправильный на это ответ, да, заградиться, уйти от людей, отгородиться от людей, да, вместо того, чтобы потом мы в конце фильма видим правильный его ответ. Это служение людям, да. Именно потому, что людям мало служат, то есть как бы знаменитая формула Августина, да, зло — это умаление добра. Чем меньше добра, тем больше зла. Чем больше добра, тем меньше зла. И вот эта идея, да, страдания как пути к познанию, значит, во-первых, пути к осознанию, да, столкновению с тем, что есть, да, и пути для трансформации, чтобы противостоять, да, вот тому злу, который ты видишь, той тьме, которая может окружать тебя, да?
Ну вот противостоять бывает таким страданиям, которые нас посещают в жизни, в наших обстоятельствах, в наших переживаниях, без вести о принятии Богом нас, да, о любви Божией к нам, ну, можно с ума сойти, можно опустить руки, да? То есть поэтому в базе переживания страданий должно быть вот это вот, что Бог с тобой сейчас находится, пускай ты не чувствуешь его, потому что в момент страдания тебе кажется, что ты переживаешь один. Их один.
Да,
вот
это одиночество. Да. И это очень хорошо проиллюстрировал, ну, то есть не то, что проиллюстрировал, пережил Христос, да, вот эта богооставленность на кресте, да.
Да. То есть в момент страдания на самом деле утешиться нечем, но вот отдаленная мысль о том, что Бог все равно даст тебе, Он тебя принимает, вот фоново принимает, да, не в этот момент Он тебе, может быть, помогает, тебе надо пережить, перетерпеть это, да, но в принципе Он тебя принимает, и в принципе Он на твоей стороне, вот скажем так, да. Вот. Вот эта весть, она позволяет нам переживать многое чего в жизни, многое лишений разных, да, вот. Не примиряясь с этим, оставляя у себя вопросы какие-то внутри, да, почему, как, за что там и так далее. Но при этом принятие Бога позволяет все это пережить. Угу. На базовом таком уровне принятие необходимо. Вот. Я еще хотел вот какую мысль сказать, что опыт лишений, он нам позволяет еще и радоваться тому, что мы приобретаем. То есть одного без другого не бывает. Вот это важный момент. Вот я не договорил вот предыдущую мысль свою, да, что любое лишение, оно позволяет нам ценить то, чем мы обладаем. Вот знание о том, что мы умрем, оно совершенно по-другому выстраивает отношение к самой жизни, к каждому моменту жизни. Да? Вот если есть такой опыт упражнение у афонских монахов, память смертная называется, да? Это помни о том, что ты умрешь. То есть постоянное напоминание себе о том, что ты умрешь, делает каждое мгновение жизни бесконечно важным. Чем больше ты это представляешь, тем более ты ценишь все, чем ты обладаешь сейчас. Вот. Это, кстати, наверное, близко к тому, что открыли экзистенциалисты. Ведь у Хайдеггера жить перед лицом смерти — это значит дорожить жизнью и быть ответственным за каждый свой поступок. Да? То есть это все то, что 20 век подошел к тому, что было там в 8 веке у афонцев. Да? Вот. Помнить о смерти делает ценным жизнь. А второй момент — любые потери, даже просто возможность потерять что-либо, делает счастливым обладание этим. То есть одного без другого не бывает. Поэтому страдание у Бога в его плане, в его, скажем так, созидании человеческой личности, они имеют место даже как инструмент. Вот это очень важный момент. То есть, конечно, молодцы богословы, там и Фома Аквинский ты процитировал, которые говорят, что это недостаток добра, а в какой-то момент, диалектически посмотрев на страдания, мы можем сказать, что это в руках Божьих становится добром. Потому что одного без другого не бывает. Нету радости обладания чем-то без опыта потерь чего-то. Да? Вот, поэтому одно связано с другим. Поэтому вот, глядя на страдания уже с этой точки зрения, можно их принять хотя бы в этом. Они неприятны, но они придают ценность всему остальному, чем мы пока обладаем.
Угу. Вячеслав написал: «Для меня опора в страданиях — Слово Божье, опора на Господа нашего». А Ольга написала: «Молитва, чтение Библии, пение духовных песнопений, думаю, тоже методы самоуспокоения». Я бы разделил методы самоуспокоения и опору немножко, да? Потому что, когда мы говорим про... Я согласен, молитва, чтение Библии... Ну, мы же все прекрасно проходили через моменты, когда не поется и не молится. Mm-hmm. Да? Когда не... ты выдавливаешь из себя, да? Когда все страдает. И вот в этот момент открывается, знаешь, какой-то вот, как будто какой-то тумблер переключается. Mm-hmm. Да? И ты вдруг... Ты долго... Во-первых, многие христианские, да, подвижники говорили о важности молчания.
Mm-hmm.
Да? Молчание как очень важное сосредоточение на том, что происходит внутри тебя.
Угу.
Да? Потому что когда ты говоришь, говорит в основном у тебя эмоции. Да,
вот, поверхностные.
Поверхностные, да. Когда заканчиваются слова, даже там были, по-моему, у Симеона Нового Богослова есть очень хорошее, да, размышление о молчании. У Иоанна Златоуста тоже есть вот это, о пользе молчания.
У Паламы.
Да. Но Паламат вообще очень-очень внутренний такой богослов. Он очень много пишет о вот внутренних переживаниях. Вот этот момент молчания, когда... Тебе нужно разобраться. На самом деле мы же, человек так устроен, да, и его природа поражена грехом, что первый отклик, он такой реактивный, как у подростка, да, когда ты его заденешь, он начинает возмущаться. И нужно время, чтобы выплеснуть это. Очень много шумов. А сегодня, супер много шумов, да. Да, телевидение, цифровая эпоха, шумы, яркие краски, все. Вот заметьте, вы попробуйте приехать туда, где ничего не работает. Никакая техника. Да? То есть вот все батарейки сели. И какой-то период у тебя начинаются просто реальные ломки.
Да, да. И страдания.
Да, страдания. И ты начинаешь...
Страдания погружения в какую-то свою глубину, да?
Да, и вдруг ты встречаешься с самим собой, и ты понимаешь, что тебе сейчас с самим собой очень неуютно. Угу. И не привык быть самим собой. Вот что дальше-то делать с этим?
Угу. Да, вот вспоминается еще, читал некоторые опыты, да, о камере депривации.
Угу. Да.
Это вот об этом, да? То есть сейчас в Москве, кстати, есть... камеры депривации, рекомендую кому-то из слушателей, кому это доступно, значит, где человек погружается, да, физически, телесно в соленую воду, температуры тела, вот, и получается, он как бы повисает в невесомости в такой, да, и при этом он полностью закрывается от света, от звуков, от любых ощущений, да, и в этот момент происходит, как описывают, возникновение мириадов образов разных, которые из глубины души вылетают, которые не обработаны, не просвещены, не освещены, да, непривычно, и человеку становится очень некомфортно, теряется счет времени, вот, и он встречается с самим собой. Это ведь момент, который современному человеку такое хорошее подспорье, так как он, у него не развиты так волевые качества, как у древних, скажем так, которые заставляли себя медитировать, да, и отключали своей волей органы чувств. А здесь себе внешним образом отключают, и вот в этот момент человек может выпрыгнуть оттуда раньше времени, хотя этот сеанс продолжается минут там 10-15, но ему кажется, что это
очень долго. Значит, когда ты перестаешь осознавать свою телесность, тебе становится страшно.
Да.
Вот это то, что у меня забрали, что, в чем я привык быть.
Да. Вот. И, в общем, да. А какой вопрос, напомню?
Да, вопрос-то как раз был тишина, с которой не привык. Что дальше делать?
Вот. Да.
Потому что первая реакция на тишину — это шок. Вот еще я прочитаю, Ольга написала: «Молчание помогает. Слышал еще и про такой метод, что надо выйти, проораться, выплеснуть энергию». Это опять же вот такие костылики. Угу. Да? Это снимет напряжение, но не решит проблему.
Угу.
Саму проблему, сама проблема не решится.
Ну, успокоит наше животное.
Ну да, да. Ну, как
то есть, чтобы успокоить животное, напряжение, надо снять. Да, да. Потому что оно вылезает, потом загоняется куда-то в подсознание. Это вот механизмы, которые описал Фрейд, да? И потом оно вылезает в каких-то неврозах, еще в чем-то. Да, это реакция хорошая. Но терапевтический момент — это если мы периодически, да, будем уединяться, допустим, или будем молчать. Вот у меня был опыт молчания, как-то обстоятельства сложились так, что я мог не ходить там на работу какое-то время, там, да, я занимался репетиторством, и как бы не нужно было такого жесткого режима. И много времени было наедине с собой. И я стал практиковать молчание. И вот что я увидел в этом опыте молчания, что многие наши реакции... Наше вообще говорение — это обычно про самоутверждение и про гордость, в общем-то, про что-то иллюзорное, про наше «я». И когда мы реагируем вот говорением на любое событие, мы реагируем поверхностно. Это нам не позволяет погрузиться в большую глубину нашей личности. А когда мы замолкаем, то вдруг мы начинаем видеть со стороны, откуда наши все реакции. Вот, какие мы на самом деле, да? Вот, кстати, что позволяет увидеть страдания? Оно позволяет нам открыть нас самих, потому что страдание вынуждает нас как-то с ним взаимодействовать, с этим фактом страдания, да, с этим переживанием. И мы в страдании открываем себя, наверное, так, как ни при какой другой ситуации в жизни мы себя не открываем. То есть вот перед лицом риска жизни, допустим, или здоровья, да, мы себя открываем часто. И перед лицом страдания мы себя открываем. Поэтому это еще один положительный момент, который позволяет нам познакомиться с самими собой. Вот молчание позволяет нам познакомиться. И, может быть, кстати, не нужно Богу использовать этот инструмент, если мы сами, ну, инструмент страдания для того, чтобы нас как-то познакомить с самими собой и с ним. Если мы сами применяем определенные инструменты, вот у меня такой вывод есть, то есть как избежать страданий, промежуточный вывод, нужно самим прикладывать усилия к духовной жизни. Тогда не нужно будет внешнему миру или Богу вас приводить в чувство через страдания, через опыт потерь. Вот, потому что в опыте потерь есть польза, но они, как бы скажем, трудны, они тягостны. А можно просто побуждать себя меньшими, так сказать, страданиями. Да? Это то, что называется аскетика. Меньшими страданиями познавать духовные вещи.
Слушай, а ты, да. тебе не кажется, что это очень искусственная вещь?
Аскетика?
Да. Ну, не столько аскетика, потому что, ну, во-первых, когда мы говорим про аскетику, мы говорим про совершенно другую эпоху. Uh-huh. Да? Сегодня аскетикой может быть там просто не устранение из цифрового мира
да, себя. Да, да?
Это вот вполне себе аскетика. Да. Да?
То есть это, я так назову, самоограничение.
Да,
то есть чтобы внешние обстоятельства тебя не ограничивали или внешние события, ну, нужно учиться самому себя ограничивать. Потому что самоограничение связано с познанием собственной глубины и с познанием Бога, который в этой глубине находится. Поэтому уединение, да, это mm-hmm. самоограничение. В каком-то смысле нам, нас тянет к общению, потому что это дает быстрый, дешевый, как это, дофамин, скажем mm-hmm. так, да? То есть нам приятно друг с другом общаться, вообще людям. Это удовлетворяет наши социальные потребности, психологические, да? И уединение требует определенного усилия над собой. Воздержание в еде, то есть, ну, не переедать элементарно. То есть вставать из-за стола немножко голодным. Вот такие вот какие-то моменты, да? Размышления, когда ты находишь время для того, чтобы подумать о чем-то важном, о чем-то высоком, о не текущих каких-то проблемах, да, о каком-то вечном своем состоянии. Вот и к этому себя, если побуждать, то, я думаю, это позволяет избегнуть страданий как раз. Вот и кстати, об этом ведь напрямую апостол Павел говорит к коринфянам, когда говорит о причащении, помнишь, что... Если судим сами себя во время причастия, да, во время вот таинства причастия или священнодействия по-нашему, если мы судим сами себя, участвуя, то мы не осуждаемся со стороны Бога. То есть мы очищаемся таким образом кровью Его, приняты им, да, потому что мы сами себя судили. Но если же мы не судим сами себя, то мы судимся Богом, чтобы не быть осужденными с миром уже в конце времен. Да? То есть получается, если мы сами себя не судим, то тогда обстоятельства вмешиваются в нашу жизнь уже со стороны Бога для того, чтобы нас привести в чувство. Вот. И дальше он говорит очень странные слова, которые в наш современный гламурный контекст плохо встраиваются. Да? От этого немало, многие из вас больны и немало умирает. То есть получается, что те, кто не судит сами себя во время причащения, они подвергаются каким-то болезням, суду Божьему, да? И даже, может быть, смерти, чтобы не быть осужденными с миром. То есть получается, что все-таки один ключик мы нашли к тому, как избежать страдания. Нужно, в общем-то, побуждать себя к духовным упражнениям, к самоограничению, к размышлению, к уединению, к молчанию, к тому же самому. И тогда не нужно будет внешним обстоятельствам вторгаться в нашу жизнь, чтобы нас поправить.
Скажи, может ли кто-нибудь, что-нибудь помочь человеку, когда он страдает, и вообще как это влияет на человека, его душу?
Угу. Ну, как мы уже сказали, характерной чертой переживания страдания является одиночество страдания, то в момент острого страдания никто нам не может именно в этот момент помочь, мы остаемся наедине, и это невыносимо. Вот, это вот я переживал, наверняка и тебе это знакомо, да, и многим нашим слушателям. Вот, и это нужно просто перетерпеть, да, с надеждой, вот как вы спасены в надежде, да, сейчас оно не так, но будет по-другому, что все временно, в конце концов и страдания временны. Вот эта мысль во время страданий укрепляет. И даже если у тебя какая-то серьезная потеря, она в течение нескольких месяцев притупляется, вот эта боль. То есть время лечит. Нужно просто что-то иногда перетерпеть. А второй момент, который в страдании открывается, вот у меня было парадоксальное такое переживание, у меня очень сильно болела спина в какой-то момент. Я не знаю, откуда это пришло и куда ушло. Это какой-то, знаешь, опыт был странный, без каких-то вот видимых причин.
Боли в спине, да. Это часто психосоматические такие штуки, да.
может быть, сильные какие-то переживания. Но настолько, что я не мог спать, я не мог занять какое-то положение, потому что как только я переставал шевелиться, боль была невыносимой. Так вот, в момент вот этой невыносимой боли я вдруг пережил какое-то счастье того, что Бог близко. То есть это нельзя объяснить, это не причинно-следственно, но я почему-то стал невольно благодарить Его. То есть я страдаю сильно, но в этом переживании я что-то такое пережил, что какое-то такое очищение или опыт близости Его, что я начал благодарить именно за эту боль. То есть одно с другим у меня связалось в сознании, что вот эта невыносимая боль связалась с Его близостью. Поэтому в момент переживания страдания нужно часто благодарить Бога за это, потому что нету ничего случайного в этом смысле. И как угу. написано, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да. Да? То есть все содействует ко благу. А все, в это все включается в основном переживания, какие-то трудности, да? Потому что, ну, понятно, ко благу содействует какой-то успех, там, да, там еще что-то. Но все содействует ко благу, значит, и страдания содействуют ко благу. То есть момент переживания острого страдания — поблагодарить Бога за то, что происходит с душой в это время. А душа в это время изменяется. Вот каким-то образом она, ну, как я сказал, она познает, что она не полностью охвачена страданием, что есть что-то неохваченное, что-то вечное в нас. Вот. И она очищается, она становится способной ценить то, чем она обладает в обычных обстоятельствах, раз, да, вот, благодарить Бога за вот эту обычную жизнь без страданий, которая тоже у нас бывает. И второе, она открывает близость Бога, вот, какое-то вечное измерение в этих страданиях. Опыт потерь позволяет нам открыть, что, оказывается, есть что-то, что невозможно потерять. Вот, вот это тоже. И благодарить Бога за страдания, как это ни парадоксально, это тоже очень важно. Это принятие всего, что исходит от него. И это не зря в нашей жизни. То есть, хотя мы не понимаем, не принимаем, но вот найти в себе где-то в душе возможность искренне поблагодарить Бога, не магическим образом, там, да, потому что так надо, а увидеть, что в этом есть некая тайна. Тут книга Иова вспоминается, она вся об этом. Да? Вот угу. У нас мало времени об этом поговорить, но ведь книга Иова, я всем рекомендую слушателям прочитать с самого начала, да, до конца, там все очень важно. Это одна из моих самых любимых книг. Вот «Песня песней», Иов, вот, это из Ветхого Завета самые такие, ну и первые главы «Бытия». Так вот, там есть пролог, он поэтический, это где...
книга Иова вообще построена по, как бы, в таком, по композиции древнего драматургии. Да? Uh-huh. Там есть эпилог, uh-huh. пролог, есть диалоги.
То есть есть некоторое закулисье. Да. То есть за кулисами происходит нечто. Да?
Здесь очень, очень важно понять, что вот именно эта книга показывает, что за то, что мы проживаем во внешнем uh-huh. мире и во внутреннем мире, стоит невидимый мир.
Вот, да. вот это самое важное. И получается следующее, вот что я из этой книги извлек вкратце, да, там много тем разных, да, но вкратце, причина страданий нам неизвестна до конца. То есть там причиной страдания Иова является спор Бога с сатаной. А Бог
утверждает... И даже это не причина страданий, по большому счету, да, это как бы некоторое предшествующий сценарий того, что с ним
происходит. То есть нам просто сказано, что нельзя просто объяснить. И mm-hmm. объяснить страдания Иова, до конца они не были объяснены. Там есть некая закулисная причина, назовем так, да, и Бог утверждает, что Иов праведный, но это как бы не так важно, да. А сатана говорит, что неправедный. И праведность, кстати, тоже один из уроков, да, она проверяется через потери, через опыт потерь. И тогда Бог говорит, что я позволяю тебе лишить его всего, сатане, да, говорит, и тогда посмотрим, как он отреагирует. Вот его реакция будет праведной, уверен Бог. То есть получается, что через опыт потерь проявляемся мы. Угу. И Бог позволяет нам терять в жизни, чтобы мы проявились. Вообще в этом смысле наша жизнь земная, если ее рассматривать как приуготовление к вечности, это проявление нас. То есть на нас смотрят из невидимого мира, духовные сущности, да, существа, и Бог на нас смотрит. И как бы один вопрос задает: кто ты? Вот как помнишь, Адам, где ты? Mm-hmm. Да, когда Адам спрятался. Это же очень такой глубокий духовный вопрос. Кто ты? Где ты? И вот наша вброшенность в бытие, наша жизнь, это и есть ответ, кто я такой. Вот как я воспринимаю опыт лишений, как я воспринимаю приобретения, могут ли они увести меня от вечности, мои приобретения, это ведь тоже, да, момент. Как Павел говорит, великое приобретение — быть благочестивым и довольным. И у меня, говорит, был опыт разного, и скудости, и богатства. Вот как мы реагируем на потери, как мы реагируем на приобретение? И то, и другое может ли вызвать у нас или ропот, или превозношение? Вот мы проверяемся, да? Это вот одна история. А второй момент, который в книге Иова очень важный, что в этот второй урок, что в момент переживания страданий невозможно человека утешить и объяснить его страдания. Все, что схематически пытаются объяснить друзья, жена Иова или сам Иов, который тоже из схемы исходит. «Я же жил праведно, за что мне такое?» Да? Все это неудовлетворительно. Но дальше мы видим, что к чему приводят страдания Иова, что он произносит такую глубокую сакраментальную фразу. «Раньше я ушами своими слышал о тебе, а теперь глаза мои видят тебя». То есть опыт страданий позволяет такую близость отношений...
Переживание вот, близости Бога.
Вот, да. Вот. Стяжать. Никакой другой опыт не позволяет приблизиться к этому. И мы тогда можем задать вопрос, а стоит ли близость к Богу, да, его непосредственное созерцание опыта страданий, опыта лишений? Наверное, стоит, да? Угу. Вот эта книга Иова отвечает на вопрос, для чего страдания, да? Для этого.
И чтобы подвести итог, у нас осталось тут буквально несколько минут, я прочитаю первое послание Петра, 5 главу, и это будет, скажем, таким подводящим фундаментом, ответом на вопрос, где найти опору, как найти опору в момент испытаний и страданий. Итак, первое послание Петра, 5 глава, 6 стиха, я специально взял классический, да, синодальный перевод, потому что мне он кажется наиболее оптимальным, наиболее емким, да, в данном случае. С 6 стиха. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол уходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам под кратковременным страданием вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». На самом деле, вот короткий очень отрывок из, я вообще советую прочитать все первое послание, оно очень важное, да, в этом смысле. Здесь есть некоторые ответы. Да. Я прочитаю еще пару комментариев. Игорь написал, Игорь Хаджаев, «После долгого самоограничения месяца или два скрываюсь и впадаю во все тяжкие. Обычно все умеренно. Стоит ли заниматься самоограничениями?» Хороший вопрос. И Вячеслав написал, «Очень важно правильно оценивать, не раздувать из мухи слона». Просто для чего вы самоограничиваетесь? Вот вопрос. Да, потому что самоограничение без желания, ну, приводит, конечно же. Вот, это, если вы будете голодать, а не поститься в разные вещи, пост и голодание — это разные вещи, да. Вот и все.
Я бы так ответил, что вот из моего опыта, да, любое насилие над собой, не ради чего-то, да, более высокого, не вызванное запросом со стороны Бога, ведь, смотрите, как сказано, «Овцы мои слышат голос мой и следуют за мной».
Но то есть 30 секунд. Да,
самовольные ограничения могут приводить к этому. То есть когда Бог возлагает что-то, нужно принимать. Вот я так кратко отвечу.
Да, я думаю, что вот этот отрывок из первого послания Петра, из 5 главы, он все достаточно расставил по полочкам, да, потому что мы не можем не умеем возлагать свои заботы, и Бог нас учит этому. Он учит смириться под крепкой рукой через вот такие обстоятельства, и Он тогда вознесет нас. И Он учит бодрствованию, постоянному нахождению Бога в каждом минуте этой жизни. И это очень важно. Сегодня с нами был Валерий Бурсак. Мы говорили о страданиях и о ресурсах, которые страдания открывают для нас, о переживании близости Бога. Друзья, спасибо, что были с нами. Каждую пятницу в программе «Б» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
С Господом.